Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Узбекистан без Ислама Каримова. Правозащитник Григорий Патько о печальной судьбе НКО в России. Перспективы турецкой военной операции в Сирии. Об этих и других событиях и темах 30 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Жив или мертв 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов, у которого, как сообщила его младшая дочь Лола, недавно случилось кровоизлияние в мозг, никто до сих пор не может сказать это твердо, кроме, разумеется, его самого ближайшего окружения, соблюдающего круговую поруку и молчание. Согласно Конституции Узбекистана, в случае, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, временным главой государства на 3 месяца становится спикер Верхней палаты парламента. Сейчас этот пост занимает малоизвестный политик Нигматулла Юлдашев. Среди реальных претендентов на роль преемника Ислама Каримова эксперты выделяют 3 человека. В первую очередь это нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев, руководящий правительством с 2003 года. Считается, что его поддерживают и так называемый клан области Джезак, откуда он родом, и клан соседней области Самарканд, откуда родом сам Каримов. Важным свидетельством влиятельности 59-летнего Мирзияева может быть тот факт, что именно кабинет министров выпустил единственное официальное сообщение о госпитализации Каримова. Мирзияев, еще будучи губернатором области Джезак, стал известен очень жесткими методами правления. Однажды он публично избил крестьянина, пожаловавшегося ему на тяжелую ситуацию в регионе. Превращение его в президента может сделать узбекский режим еще более репрессивным. Второй потенциальный кандидат на пост президента Узбекистана – первый вице-премьер Рустам Азимов, курирующий в правительстве финансово-экономический блок и внешнеэкономические связи. Азимову 56 лет. Он представитель так называемого «ташкентского клана» и имеет значительно больше, чем у Мирзияева, опыт в международной политике. Поддержкой ташкентского клана пользуется и еще один возможный преемник Каримова – глава службы национальной безопасности Узбекистана 72-летний Рустам Инаятов. Он избегает публичности. За последние 10 лет в прессе появилась всего 1 его фотография, сделанная во время официальной встречи с представителями спецслужб Китайской Народной Республики. Именно Рустам Инаятов стоял за кампанией, развернутой против дочери Каримова Гульнары, ранее считавшейся одной из самых влиятельных женщин Азии. Она была обвинена в причастности к ряду коррупционных скандалов. С 2014 года Гульнара не появляется на публике, а на ее политической карьере поставлен крест. Существенным препятствием на пути к высшему государственному посту в Узбекистане для Рустама Инаятова считается его возраст. Однако без его личной поддержки вряд ли кто-то сможет беспрепятственно руководить страной. Логично предположить, что Инаятов должен поддержать Азимова, так как оба они из одного клана. С другой стороны, Мирзияев поддерживает с Инаятовым хорошие отношения, и глава службы национальной безопасности может поддержать именно его, чтобы не раздражать другие кланы и сохранить мир между ними. О сложившейся в Ташкенте ситуации я поговорил с независимым узбекским политологом и диссидентом Камалетдином Рабимовым, когда-то занимавшим высокую должность в государственных структурах Узбекистана. Среди некоторых журналистов проскочила уже информация, что беда с Каримовым случилась после его сильного алкогольного возлияния на встрече с олимпийской сборной Узбекистана, которая вернулась из Бразилии. Каримов выпивал? Неужели в мусульманской стране вообще было возможно, чтобы ее лидер открыто употреблял алкоголь со спортсменами? Вот это байка или...
Узбекистан – это не мусульманская страна, это постсоветская страна. У нас вся элита достоверно пьет очень много. Мы последние 2 века жили с Россией, так что мы очень, Узбекистан имею в виду, очень хорошо научились, как пить, что пить и когда пить. Каримов действительно много пил. Когда у него кризис, он всегда пил. Когда у него радость, он всегда пил. Он всегда пьет водку. Ни вино, ни шампанское. Он всегда пьет крепкую водку. Это достоверно известно. Он даже после андижанских событий много пил. Принимал баню со своим одним другом из Самарканда. Его неделю привели себе, а потом опять пил, а потом вот так. У него такой был цикл.
Кто может быть преемником Ислама Каримова? И вообще, готовил ли он кого-то на это место?
Каримов дал возможность накопить ресурсы в основном 2 лицам. Это нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев и его первый заместитель, министр финансов Рустам Азимов. Они оба в окружении Каримова находятся очень давно. Каримов им доверяет, Каримов им поручает масштабные властные полномочия, Каримов их контролирует, но до сих пор Каримов не указал на то, что он собирается уходить, и не нарушал вот этот паритет, потому что между ними во властных полномочиях есть определенный как бы баланс. Я полагал, что как только Каримов считает, что уже настал момент, он кого-то усилит и кого-то уберет из власти. Но Каримов не успел. Он может физически жить или, кто знает, может умереть, но он уже потерял контроль. Я полагаю, что будет некая внутренняя борьба, борьба, которой со стороны улицы не будет понятна, внятна, видна, но эта борьба будет внутри коридоров власти, это аппарат президента, это кабинет министров и силовики. Здесь много чего будет решать именно силовики. В Узбекистане самая влиятельная силовая структура – это служба национальной безопасности. Они контролируют все и вся. Но внутри СНБ, службы национальной безопасности, нет одного единственного полюса. Там есть председатель и его 9 заместителей. Я думаю, что это будет некая борьба, но, тем не менее, нормативно-властные ресурсы, конечно, больше у премьер-министра. Но я полагал, что доверие Ислама Каримова все-таки на стороне заместителя премьер-министра Рустама Азимова. Потому что с учетом длительности нахождения в окружении Каримова, с учетом самых важных поручений, я полагал, что Каримов все-таки доверяет и делает своего преемника Рустама Азимова. Но если все, борьба начнется уже сейчас, я думаю, что уже началась, вероятность того, что нынешний премьер-министр получит власть, намного больше.
Что за человек Шавкат Мирзияев и что за человек Рустам Азимов, если говорить о них и как о государственных деятелях, и просто о людях с определенным характером?
Внутри режима все они подстраивались на потребности, на ценности Ислама Каримова. Они все исходили из того, чтобы максимально нравиться Исламу Каримову. То есть они подавляли, скрывали свои внутренние истинные позиции. Мы тем самым в этом режиме никого, кроме самого Каримова, доподлинно не знаем. Но, тем не менее, кто бы там ни пришел после Каримова, это будет из его окружения. Это означает, что они участники и отчасти исполнители этого режима. И это означает, что они прагматики, как сам Каримов. И это означает, что авторитаризм в Узбекистане будет сохраняться еще определенное время или долго. Почему? Потому что авторитаризм в Узбекистане сформировался как устойчивая система мышления и поведения. В политической элите Узбекистана убеждены, что без применения силы, то есть дозированного даже насилия, удержать, укреплять режим, стабильность и целостность государства не удастся. Они так думают. Удержать контроль через службу национальной безопасности, через Министерство внутренних дел, через милицию, они будут все равно оставлять как есть. В некоторых моментах даже усилить.
То есть у вас надежд на смену характера государственного режима в Узбекистане после ухода Каримова нет?
Пока у меня надежд нет, потому что кто бы там ни был, Шавкат Мирзияев или Рустам Азимов, это будет авторитаризм. Но с отличием. Я думаю, что у Шавката Мирзияева будет авторитаризм сравнительно жестче, потому что мы его видели, когда он работал губернатором в Джизаске и Самаркандских областях. Он способен на жесткие меры. Рустам Азимов, до сих пор он являлся министерством финансов и до этого там банком всяким. Когда не хватает ресурсов, чтобы убеждать или стимулировать общество своих подчиненных, они с удовольствием используют принуждение, лишение. Но, тем не менее, я смотрю с оптимизмом на эти перемены, потому что эпоха Каримова заканчивается, и я думаю, что хуже уже не может быть.
Очень много опасений сейчас высказывается, что после ухода Каримова к власти в Узбекистане могут прийти радикальные исламисты, чьи позиции очень сильны, в частности, в Ферганской долине, и что авторитарная диктатура узбекского президента была единственной силой, способной удержать страну от гражданской войны. Вы с такими мнениями согласны?
Абсолютно не согласен. Это, я отвечаю очень прямо, прямолинейно, это ерунда. За последние четверть века правления Ислама Каримова узбекское общество настолько сильно очищено, настолько сильно дезинфицировано, что внутри Узбекистана никакие скрытые, открытые исламисты не остались, даже за пределами Узбекистана. Вы знаете, был исламский движение Узбекистан в Афганистане, но как только они присягнулись к ИГИЛ, их ликвидировали талибан. Даже их ликвидировали. Но ни режим, ни Америка, ни Россия, а они сами не смогли договориться внутри себя, джихадисты. Внутри Узбекистана режим настолько крепкий, что нет никакие угрозы, никакие силы, чтобы вывести из равновесия, кроме только одной проблемы. Это социально-экономическая ситуация в Узбекистане. Это единственная фундаментальная долгосрочная проблема режима. А другие, скажем так, светская оппозиция, религиозная оппозиция, они сильно, очень сильно маргинализированы. Как идеи они есть, как движение, как организации они абсолютно нету.
В других столицах стран Центральной Азии, в Бишкеке, в Астане, в Ашхабаде, в Душанбе, сейчас должны с очень большими опасениями смотреть на то, что происходит в Ташкенте.
Из бывшего советского политбюро у власти оставались только два лица. Это Назарбаев и Каримов. Назарбаев был назначен день раньше Горбачевым как первый секретарь Компартии Казахской ССР, а следующий день назначает Ислама Каримова. Но я могу поздравить казахстанцев, что в пари долголетия нахождения у власти Назарбаев выиграл. А что касается стабильности в Центральной Азии, я думаю, что политическая элита Узбекистана удержит контроль. Никто из сильных государств, Россия, Китай, Запад, Европа, никто не заинтересован в дестабилизации, как в Сирии или как в Йемене. А внутри Узбекистана силовой модуль властей никуда не делся, он остается, СНБ, МВД стоит в усиленном контроле. И власти, то есть элита, не заинтересованы в дестабилизации, потому что они под правлением Каримова накопили настолько огромное богатство, это миллиарды, миллиарды долларов. Они не собираются терять свою власть и влияние, наоборот, они хотят мирно договориться и удержать контроль. Тем самым соседним государствам волноваться ни о чем, во-первых. А во-вторых, возникает шанс пересмотреть те конфликтные взаимоотношения с соседями, в первую очередь Таджикистаном и Киргизией. Но я хочу подчеркнуть, что касается распределения или конфликтов вокруг водных ресурсов, у Каримова была очень сложная позиция. В центральных, южных и западных областях Узбекистана мощнейшая засуха. Каримов подавлял вот эту информацию. Если в Узбекистане будет действительно более-менее свободное общество или демократия, я думаю, что будет реальный конфликт на уровне обществ с Таджикистаном и Киргизией. Потребность к водным ресурсам нарастает, но из-за вот этих недоговоренностей с соседями у нас объем воды снижается.
Масса людей сейчас шлет Каримову пожелания выздоровления. Это искренний порыв или спланированная кампания?
Отчасти искренний порыв. Потому что, представь себе, под правлением Ислама Каримова рос целое поколение. Ребенок, который родился во время прихода к власти Ислама Каримова, сегодня ему 27 лет. Современный Узбекистан, когда они говорят «Узбекистан», они понимают Каримов. Когда говорят «Каримов», они понимают государство Узбекистан. То есть в Узбекистане части поколения, среднее и молодое поколение, уже начинается кризис идентичности на фоне отсутствия Каримова. Это только начало. Можно немножко представить себе, что было после смерти Сталина. Не то же самое, но что-то подобное будет в Узбекистане. Но благодаря глобализации мы имеем представление о внешнем мире, но люди реально переживают и думают, что будет теперь. И есть информация, что некоторые люди, даже у кого есть дом за пределами Ташкента, они туда даже перебираются. Они волнуются. Я думаю, что это волнение у молодого среднего поколения. Я думаю, что это подлинное. Но, тем не менее, также агитация. Но, в целом, агитационная машина властей не задействована против, скажем так, разных толкований. Это, скорее всего, частная инициатива людей.
Разговоры о преемнике в узбекском обществе воспринимаются как само собой разумеющиеся, как будто речь идет о монархии, о средневековом ханстве и о принце-наследнике, а не о современном государстве.
В Узбекистане это закрытый вопрос. в Узбекистане открыто, публично не могут обсуждаться вопрос преемственности. Когда Гульнара Каримова была в гиперактивности до 2012 года, все рассматривали, что, скорее всего, после Каримова будет Гульнара Каримова. Она совершила очень грубейшие ошибки. Она поссорилась со всеми влиятельными лицами. Она успела стать персоной нон-грата и в Европе, Америке. Сейчас возбуждены уголовные дела по отмыванию денег особо крупных размерах. И тем самым Гульнара себя очень дискредитировала. Но я думаю, что после Каримова она покинет Узбекистан, потому что это станет единственным способом ее спасения. Что касается других, я думаю, что в кухнях Узбекистана люди думают, люди обсуждают. Это естественно, потому что само понятие преемник, преемственность, нам пришел из реалии Российской Федерации, потому что, как и вся Центральная Азия, Узбекистан находится в информационном пространстве Российской Федерации. Люди смотрят российские каналы, читают там российский интернет. Когда Ельцин в 99 году объявлял Путина своим преемником, люди тогда начали думать, что есть такое понятие, есть такое требование, как преемник, преемственность государственного курса. Такие как бы рассуждения среди экспертов всегда было. Но в узбекском законодательстве и политической мысли такой требования нету.
Напомню, что это было мнение независимого узбекского политолога, бывшего высокопоставленного у себя на родине чиновника Камалетдина Рабимова. Еще один независимый политолог Юрий Федоров, которого я также расспросил о сложившейся в Ташкенте ситуации, в целом согласен с моим предыдущим собеседником. Однако, по его мнению, угроза наступления радикальных исламистов в Узбекистане после ухода Ислама Каримова гораздо более существенна, чем полагает узбекский эксперт. Чем опасен сейчас для Узбекистана создающийся вакуум власти и момент перехода власти, который неизбежно наступает?
Он опасен тем, что в условиях, когда происходит переход и транзит, как сказали бы политологи, высшей власти от одного лица к другому, особенно если предыдущий властитель был как Каримов, и не допускал вообще каких-то разговоров о том, кто может быть его преемником, в этом случае не исключено столкновение различных группировок, которые будут бороться за власть, которые будут продвигать своих лидеров на высший пост. И это может привести к тому, что государственный аппарат будет парализован. Даже если эти противоречия и столкновения на самом верху не выльются в какую-то острую форму, все равно госаппарат может оказаться парализованным, они, чиновники, не будут знать, на кого ориентироваться. И в этой ситуации вполне возможно выступление исламской оппозиции, исламских радикалов, особенно в Ферганском регионе, где очень сильно, как считают эксперты, влияние исламских экстремистов.
Юрий, сейчас называются две фамилии, которые будут соперничать в Узбекистане за власть в стране, за президентское кресло. Это в первую очередь Шавкат Мирзиеев, премьер-министр, и его первый зам Рустам Азимов. Что известно об этих людях, об их характерах, и что их роднит, и что их отличает?
Давайте начнем с Рустама Азимова. Это фигура очень любопытная, очень интересная. Это сын очень крупного узбекского ученого-физика. Человек, принадлежащий с молодых ногтей, я бы сказал, к ташкентской интеллектуальной элите, ташкентской интеллигенции. И, естественно, у него достаточно широкая опора вот в этих кругах. Плюс он считается, я говорю об Азимове, он считается одним из немногих квалифицированных экономистов в Узбекистане. Он, по-моему, окончил магистратуру в Оксфорде по экономическим наукам. Считается, что он разбирается, и разбирается достаточно хорошо, в финансовых механизмах современного мира, в современной финансовой системе. Его задача на протяжении всей его карьеры, ну, почти 15-летней карьеры, заключалась в том, чтобы прежде всего привлекать в страну иностранные инвестиции. Ну, с этим он более или менее удачно справлялся. Что еще можно сказать? Он считается фигурой такого, скорее, прозападного толка. Но это неудивительно в силу того, что, ну, если он не входит в финансовый истеблишмент мировой, ну, по крайней мере, близок к этому истеблишменту и известен. Он считается фигурой прозападного толка, и, видимо, если он в конечном итоге придет к власти, то Узбекистан повернется в большей мере, чем сегодня, или чем при Каримове, к Соединенным Штатам, к Европе и так далее. Что касается его соперника, премьер-министра, это человек очень близкий к Каримову, был, по крайней мере, близок к Каримову. Человек с иной биографией, насколько я понимаю, он выходец из такой семьи очень мелких служащих. Говорят, что он по национальности таджик. Это вот очень важно в Узбекистане, потому что национальная принадлежность, хотя формально таджиков там очень мало, тем не менее, принадлежность к таджикским кланам, к таджикскому населению, хотя они называются официально узбеками, означает, что он будет пользоваться поддержкой в этой среде. Это человек типа Каримова, довольно жесткий, грубый, как говорят люди, которые его знают или думают, что они его знают. Он был сторонником и, видимо, остается сторонником такого эволюционного подхода к экономике. Я думаю, его главная установка будет заключаться в том, чтобы по возможности ничего не менять и купировать разного рода нестабильность, источники или возможные источники нестабильности в стране. Ну и, наконец, его считают, хотя, опять-таки, это не очень понятно почему, сторонником скорее промосковской ориентации, пророссийской. Вот то, что можно вкратце сказать об этих людях.
В Москве сейчас явно с тревогой наблюдают за происходящим. В Ташкенте политический кризис в Узбекистане, как и вы считаете, если неизбежен, то вполне вероятен. Что Москва сейчас может предпринять в Узбекистане для того, чтобы явно сохранить существующее там положение вещей, характер власти таким, каким он был все это время? Что Москву явно устраивало?
Ну, прежде всего, давайте посмотрим, что Москва хотела бы. Я думаю, что программа «Максимум», конечно, приведение к власти, если Каримов действительно ушел или сильно болен, пока об этом ясности нет. Но, скорее всего, Каримов уже с политической арены ушел по состоянию здоровья или по естественным причинам, как хотите. Значит, программа «Максимум» для Москвы – это привести к власти промосковские группировки. Но, как я уже говорил, считается, что премьер-министр сторонник такой пророссийской ориентации. Но если это не удается, то хотя бы сохранить нынешнее положение, нынешнюю политическую ориентацию Узбекистана, которая при Каримове заключалась в том, чтобы балансировать между различными внешними силами, если говорить о внешней политике. Это Запад условно, но прежде всего Соединенные Штаты, потому что у европейских стран позиции в Узбекистане были довольно слабые. Китай и Россия. Вот Каримов очень успешно балансировал между этими тремя центрами силы, пытаясь с каждым из них договориться таким образом, чтобы получить максимальные выгоды и для страны, и для себя лично. Но это, в общем, Москву, наверное, могло бы устроить. Вот что Москву не устроило бы, так это две вещи. Первое – это укрепление прозападного крыла в узбекской элите и в узбекской системе власти. И второе – это нестабильность в стране, грозящая серьезным взрывом, прежде всего, в Ферганском регионе. А Ферганский регион граничит с Таджикистаном, граничит с Киргизией, и оттуда нестабильность может распространяться по всем, так сказать, азимутам. Вот это Москву, наверное, устроило бы меньше всего, это та опасность, которую хотели бы избежать, по одной простой причине. Вспышка политической, социальной нестабильности в Ферганской зоне, которая перерастает в нестабильность, в вооруженные столкновения, вооруженную военную нестабильность. Она потребует от Москвы, хотя Москва очень не хочет этого, по-видимому, какого-то более активного участия в центральноазиатских делах при помощи собственных вооруженных сил. А это означает, что внимание, политическое внимание и военные силы России будут отвлечены от тех направлений, которые сегодня считаются в Кремле наиболее важными. Я имею в виду Украину, Сирию и в перспективе Южная Балтия. Там, где Москва в последнее время концентрирует и военные провокации, и военные вмешательства, как в Сирии. Ну и про Украину тут говорить нечего. Вот отвлечение сил от этих направлений в Центральную Азию для Москвы было бы наиболее болезненным.
Так считает, напомню, политолог профессор Юрий Федоров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Фонд поддержки расследовательской журналистики в России прекратил свою работу. Как объяснил руководитель фонда Григорий Пасько, решение о самоликвидации было вынужденным. После того, как организацию признали иностранным агентом, работать в России стало невозможно. Ликвидация или самоликвидация ждет в ближайший год-два все российские некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, полагает Григорий Пасько. Почему это происходит и какова может быть дальнейшая судьба фонда расследовательской журналистики, об этом с Григорием Пасько говорила моя коллега Мелани Бачина.
Мы начали работать в 2011 году как фонд поддержки расследовательской журналистики, и была такая установка, что если это будет нужно, мы будем продолжать, если не будет нужно, мы не будем. Оказалось, что семинары и школы по расследовательской журналистике по всей России очень востребованы. И мы около 30 школ таких провели по всей России, от Владивостока до Калининграда. Но после того, как нас в прошлом году признали, помимо нашей воли, иностранными агентами, мы поняли и довольно быстро, что нам самим нужно ликвидироваться. Потому что первый штраф был 300 тысяч, а потом начались мелкие штрафы. 5, 10, 20 тысяч. Но это с такой завидным упорством, с каким-то таким идиотическим, таким настойчивым таким остервенением Минюст и суды нас штрафовали, что я понял, что это дальше продолжаться не может. Это никакой грантодатель, никакой пожертвователь не дает деньги на то, чтобы ты выплачивал бесконечные штрафы родному Минюсту. И сама отчетность, сам закон об иностранных агентах, он написан таким образом, что даже если ты согласишься сам себя называть со всех сторон, ярлыки вешать на себя, что ты агент, хоть вражеский, хоть иностранный, хоть какой, ты все равно не сможешь работать, потому что закон запрещает работать с тобой госорганом всяческим, а я на свои лекции приглашал представителей Генеральной прокуратуры и, там, и местных властей, где приходили. Мы проводили. Приходили. Поначалу приходили. Мы работали постоянно в контакте, в партнерстве с местными союзами журналистов. Сейчас не скажу все, но некоторые боятся вот просто с нами связываться, да. И я понял, что этот идиотизм вечно продолжаться не может, надо ликвидироваться. Мы подали иск о ликвидации, мы фонд, поэтому ликвидируемся по суду. И вот 17 августа суд принял решение нас ликвидировать.
И что теперь?
Теперь расследовательской журналистики обучающих семинаров от российского фонда не будет. В Чехии зарегистрирован, в Праге, Содружество журналистов-расследователей, которые будут проводить то же самое, может быть, не обязательно в России.
Ну а вообще это нужно на сегодняшний день? И возможно ли заниматься расследовательской журналистикой в России? В принципе, такого жанра уже практически не существует, если говорить об официальных средствах массовой информации, там его вообще нет. И те немногие попытки, которые есть в других независимых средствах массовой информации, ну, во-первых, их мало, а во-вторых, очень сложно заниматься расследовательской журналистикой, потому что информация закрыта, власть закрыта, и там последние, которые были источники, доступ к ним у журналистов закрыт.
Смысл в сохранении жанра, в сохранении вида журналистики, который называется расследовательской журналистикой. Вот я боюсь очень, что мы дойдем до такой стадии в российской журналистике, когда никто не будет знать, что такое расследование, как его проводить, чем его едят. И предпосылки к этому исчезновению есть. Например, в «Комсомольской правде» из номера в номер в субботнем или в каком-то приложении выходит наше расследование, или что там, расследование КП, что-то такое. Ни малейшего отношения эти публикации к расследовательской журналистике не имеют. Вы правильно сказали, что журналистика исчезает, но это же не значит, что расследований нельзя проводить. Их как никогда сейчас надо в Российской Федерации проводить, потому что страна просто опутана паутиной, погрязла в болоте коррупции, и мы это видим иногда на всплесках каких-то, а занимается такими темами единицы. Поэтому такой бурный всплеск имеют публикации Ромы Анина, кстати, один из выпускников наших школ, по поводу Сеченых, яхт, по поводу офшоров панамских и так далее, и так далее. Да, у нас деформировано отношение, прежде всего, власти к журналистам вообще, а к независимым, честным и расследователям в частности. И поэтому нужно менять эту проблему на уровне отношения власти к журналистам. Вот, и поэтому таких людей, как там «Новая газета», тот же Навальный, да, я считаю, что их должно быть очень много. И поэтому среди наших слушателей есть блогеры. Мы говорим, что то, что делает Навальный, это хорошо, и таких Навальных должно быть по всей стране там тысячи. Если говорить о блогерах, как о гражданских журналистах, о неравнодушных гражданах России. Мы обращаем внимание еще на то, что у нас в профессиональном образовании на уровне университета, факультетов журналистики, тоже исчезает расследовательская журналистика. А это значит, что в будущем никто уже не вспомнит, как это, что это. И я уже не говорю о том, что действительно лучших из лучших убивают, их нету просто, да, сейчас вспомним Пашу Шеремета, не говоря уж тех людей, с которыми я работал в «Новой газете», Аня Политковская, Юра Щекочихин.
Ну, либо заводят на них уголовные дела, как это было в свое время с вами. Вы, кстати, за экологические темы в свое время получили срок. Сейчас опять довольно много дел и против некоммерческих организаций, которые занимаются экологией, против конкретных экологов и против журналистов, которые пишут на эти темы. Почему экология снова стала такой опасной темой?
Вот мне удивительно вообще, почему в законе о ФСБ написано, что ФСБ должна заниматься в том числе и экологической безопасностью Российской Федерации. Казалось бы, это должны быть наши союзники, экологов, журналистов, в борьбе против нарушений экологических преступлений, там штук 20 статей в Уголовном кодексе, экологическое преступление называется. Эти статьи мертвы, они не работают, потому что основной нарушитель экологического законодательства – государство. А вот НКО, которые занимаются, их так мало осталось в нашей стране экологических. Это поле зачищается с какой-то дикой быстротой. Планета Надежд в Озерске, Надя Кутепова вынуждена была уехать. Байкальская волна практически не существует. Эковахта на Северном Кавказе постоянно преследуется, эти ребята замечательные. Всеми этими делами, вот недавно был случай Федор Марьясов в Железногорске, за всеми этими преследованиями стоят ФСБшники. Вот удивительно это все. Казалось бы, они должны, наоборот, приветствовать то, что кто-то беспокоится об экологической безопасности. Нет, они все-таки начинают искать там какой-то след врага, какой-то там засланцев каких-то.
Но как вы понимаете, почему это происходит? Ведь в вашем деле тоже была похожая ситуация, потому что реальный срок вы получили именно после того, как вашим делом занялось ФСБ.
По моему разумению, ФСБ должно стоять на страже государственных денег. Вот мое дело начиналось с того, что я начал расследовать исчезновение, точнее кражу, 100 миллионов долларов, которые японское правительство выделило на утилизацию радиоактивных отходов на Дальнем Востоке. Эти деньги не дошли до Дальнего Востока, они были разграблены здесь, в Москве. Поэтому ФСБ должно было этим бы заниматься, воровством государственных денег. Да? Потому что, не знаю, я удивляюсь, почему такая патологическая нелюбовь к тем людям, которые реально делают пользу для страны.
Как вы видите, какие перспективы будут, если этот закон об иностранных агентах, как вы говорите, очень эффективен и очень хорошо придуман и хорошо работает? Какова тогда, на ваш взгляд, перспектива дальше вот в том, что касается существования, я уже даже не говорю развития, открытия и так далее, а просто существования некоммерческих организаций в России?
Рано или поздно они исчезнут.
Все?
Да, те 120, которые вписаны в иностранные агенты, а многие из них написали на своих сайтах, что мы по решению Минюста называемся теперь иноагентами, и мы будем, значит, дальше работать и делать то же самое, что делали. Не будет такого. Трепыхаются там годик, полтора-два максимум, да? Потом они поймут, что нет, это невозможно. С такой формой отчетностью и с такой формой штрафов за несвоевременную отчетность у нас бухгалтер поставила галочку в соседней графе. Это чисто автоматическая такая ошибка, потому что это когда стоят много разных этих, и надо из них выбрать квадратик один. 5000 штраф моментально. Никто даже не говорил о том, что это случайно, что это без умысла какого-то. Все. Пришли проверить, на месте ли мы по юридическому адресу. У нас на месте нет. А мы не должны там быть. Нет закона в России, где сказано, руководитель или представитель НКО должен постоянно сидеть у себя в офисе. Нет такого закона идиотского. Пока нет. Вынуждено говориться. Нас нет. Штраф 20 тысяч рублей. Кому что доказывать в этих судах? Невозможно. Если вы не приветствуете партию и царя, и не голосуете, и не состоите в «Единой России», и не получаете деньги от какого-то государства, значит, все, вы враг однозначно, и работать вы не будете, даже если вы себя трижды обзовете иностранным агентом. И с одной стороны, власти боится, потому что я говорю, что основной нарушитель законодательства и Конституции, в том числе, это государство. А есть те люди, которые понимают это и делают достоянием для общественности вот этих вот неблаговидных дел, то ли чиновника, то ли администрации какой-нибудь, то ли конкретного губернатора, то это вот нехорошо. А этого губернатора поставил, допустим, лично товарищ Путин. А вы тут его критикуете. Нет, вот лучше не будет критиканов, а будет этот вот, даже если он проворовавшийся, но он негодяй, но он наш негодяй. Вот поэтому, с одной стороны, убрать эту критику, с другой стороны, вообще упразднить такую форму финансирования всех этих общественных организаций, как иностранное финансирование. Ну, мы помним, чем закончилась деятельность фонда Зимина, который финансировал ученых, да. У нас развитие науки очень сильно будет отброшено после отсутствия фонда Зимина в России. Так будет и с образованием, так произойдет с медициной, так происходит, я уже сказал, с журналистикой, так будет в очень многих отраслях. И мы докатимся до того, что естественным будет железный занавес, и естественным будут массовые репрессии, которых пока еще нет.
Так считает российский правозащитник Григорий Пасько, с которым беседовала моя коллега Мелани Бачина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Армия Турции при массированной поддержке авиации, танков и артиллерии продолжает начатую на прошлой неделе наземную операцию на сирийской территории. Вроде бы против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Но, как показали последние дни, намного активнее против разнообразных вооруженных формирований сирийских курдов, которые по понятной причине кажутся Анкаре гораздо большей угрозой. От действий турецких военных погибли уже как минимум 35 женщин и детей. Есть первые жертвы и с турецкой стороны. Во время ракетного обстрела бронеколонны был убит турецкий танкист. В Анкаре заявляют, что цель операции – борьба как с джихадистами, так и с курдскими отрядами народной самообороны, которые Турция называет террористическими, в то время как Соединенные Штаты оценивают их как эффективных борцов с радикальными исламистами. О турецкой военной операции в Сирии я побеседовал с политологом-востоковедом, преподавателем Высшей школы экономики в Москве Леонидом Исаевым. Почему военные действия в Сирии Турция начала именно сейчас, хотя об этой возможности говорилось несколько лет? На то есть только внешние причины, в первую очередь достигшая пика противостояния с курдами, или еще и внутриполитические турецкие?
Сейчас ситуация вынуждает Турцию действовать достаточно решительно. Первая, с моей точки зрения, причина заключается в том, что сложилась более-менее благоприятная для Турции международная обстановка. Во-первых, именно сейчас Россия предпочитает делать вид, что она не замечает того, что Турция вторглась на территорию Сирии, отдавая это полностью на откуп Турции, тем самым фиксируя, что северная территория Сирии является зоной интересов Турции, не является зоной интересов России. И тем самым, я думаю, что просто отпадает целый ряд рисков, которые, скажем, еще 2-3 месяца возникли бы при условиях турецкого вмешательства на территорию Сирии еще 2-3 месяца тому назад. Вторая причина связана с курдами. Все-таки на сегодняшний день появилась реальная опасность того, что сирийские курды могут объединиться в единое территориальное пространство, которое будет простираться практически по всей территории сирийско-турецкой границы. Впервые курды получили возможность объединиться в единое курдское образование, чего не было еще, скажем, даже 3 месяца тому назад, после того, как они взяли город Манбиш. После взятия курдами города Манбиш у них открылась фактически дорога на Африну, и таким образом последний кантон мог бы войти в состав этого сирийского курдского образования. Что бы это значило для Турции? Для Турции это значило бы сразу 2 риска. Один внешний, другой внутренний. Во-первых, усиление сирийских курдов прямым образом влияет на усиление их союзников курдов турецких, а курды турецкие сейчас для Эрдогана, наверное, внутри- и внешнеполитическая угроза. И внешний фактор, который заключается в том, что если курды все-таки объединятся в единое территориальное пространство, это фактически будет означать, что Эрдоган, Турция будет отрезана от своих группировок, которые воюют на территории Сирии, от туркоманов и всех прочих. Потому что, по крайней мере, от тех туркоманских повстанческих структур, лояльных Турции, которые воюют сейчас под Алеппо. И тем самым влияние Турции в сирийском конфликте будет минимизировано. Поэтому я так думаю, что здесь вопрос уже шел на дни, и поэтому Эрдоган ничего не оставалось делать, кроме как вмешаться в этот конфликт и попытаться, по крайней мере, не допустить слияния курдских кантонов в единое территориальное пространство.
Сирия, а также Ирак, сегодня фактически распавшиеся государства, на территории которых идет война почти всех против всех. И действительно, самую активную роль в этих боевых действиях играют курды, которые могут быть сирийскими, турецкими, иракскими, но это все же явно представители одного почти 30-миллионного народа. За последние годы и сейчас на слуху многочисленные названия очень разнообразных группировок, фронтов, организаций курдов. Я не стану всех перечислять. Как разобраться в этой пестроте?
Разобраться в этой пестроте достаточно сложно, потому что их действительно огромное количество, несколько десятков сирийских курдов, несколько десятков иракских курдов. не говоря уже о турецких, еще в Иране существует. Проблема-то вся в том, что на данный момент, за исключением некоторых обстоятельств, да, скажем, иракских, да, курдов, перед сирийскими курдами, в общем-то, сейчас стоит единая задача, и они перед внешним врагом, в общем-то, действуют достаточно единым фронтом. Потому что у них сейчас стоит задача, во-первых, защитить свои собственные территории от любого рода врага, будь то Асад, будь то Исламское государство, будь то Турция. И, во-вторых, стоит задача, связанная с тем, чтобы получить автономию, да, чтобы добиться от будущих сирийских властей все-таки перераспределения власти между центрами и регионами. Аналогичная, в общем-то, задача стоит у турецких курдов, которые точно так же сейчас, имея множество противоречий друг с другом, объединены все-таки враждой с Анкарой. И их задача тоже заключается в том, чтобы добиться более широких автономий на своих территориях и более широких прав, в том числе и политических. С иракскими курдами все несколько сложнее, потому что они уже этого добились. Понимаете, иракский Курдистан уже де-факто стал независимым государством. Своя валюта, своя государственная граница, свой погранконтроль, свои законы. Понимаете, поэтому здесь действительно на первую роль начинает выходить уже какие-то внутрикурдские противоречия между различными курдскими группировками внутри Ирака. Да, но, опять же повторюсь, перед турецкими и сирийскими курдами такая проблема еще не стоит. Они еще не получили своей автономии, поэтому в данный момент они куда более гомогенное пространство представляют собой, да, нежели курды иракские. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что вот этой вот курдской разрозненностью очень часто пользуются внешние игроки, в том числе и Асад, и Эрдоган, и багдадское правительство, пытаясь вступать в альянсы с одними курдскими группировками для того, чтобы ослабить другими. Вот это вот как раз является одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются курды на протяжении последних десятилетий уже, и которые, в общем-то, мешают достижению их какого-то реализации их политических проектов.
Соединенные Штаты открытие турецкого фронта в Сирии поддержали. Россия, которая в прошлом году после ноябрьского конфликта с Турцией открыла представительство турецких курдов в Москве, мягко говоря, эту инициативу не одобрила, но и резко против не выступила. Почему?
Потому что Россия сейчас находится в достаточно тоже сложном положении. Понимаете, альянс потепления отношений между Москвой и Анкарой, оно, в общем-то, привело к тому, что России нужно было делать какие-то шаги в отношении курдского вопроса. Да, как мы помним, после сбитого российского самолета Россия как раз начала предпринимать достаточно активные шаги, чуть ли не впервые в своей истории, по сближению с различными курдами, и сирийскими, и турецкими, тем более иракскими. Делалось это прежде всего в пику Турции. На сегодняшний же день, понимаете, мне, как мне кажется, Россия, в общем-то, находится в таком положении, когда столь открыто поддерживать курдов она не может. Да и вообще уровень контактов, который на сегодняшний день существует между Москвой и курдами, не позволяет ей иметь множество каких-то возможностей для маневра. Поэтому понятно, что самое разумное, что может сделать Москва в данном положении, это попросту пытаться занять такую позицию активного нейтралитета и никоим образом стараться не вмешиваться в тот конфликт, который сейчас происходит между Турцией и курдами. Потому что других возможностей у Москвы попросту нет. Она и так, ее отношения с курдами за последние месяцы достаточно серьезно ухудшились, это раз. Отношения с Турцией, понятное дело, что сейчас носят, наверное, в области ближнего решения сирийского кризиса самый что ни на есть стратегический характер. Поэтому я так думаю, что Москва просто пытается сделать вид того, что это не ее сфера интересов, и вмешиваться в этот клубок противоречий, который существует между курдами и турками, она попросту не собирает.
О турецкой военной операции в Сирии я беседовал, напоминаю, с политологом-востоковедом, преподавателем Высшей школы экономики в Москве Леонидом Исаевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Журналист и общественный деятель Елена Калужская покинула Россию полтора года назад. В последние годы она работала в Сахаровском центре, участвовала в работе школы прав человека, занималась организацией культурных мероприятий и общественных дискуссий. Однако события 2012 года, задержание участников демонстрации на Болотной площади и процесс по делу панк-группы «Pussy Riot» привели к нарастающему чувству беспомощности и ощущению бессмысленности общественной борьбы. В Израиле Елена занялась тем, чем, по ее словам, никогда бы не решилась заняться в России. Открыла свой бизнес, а именно кафе, в котором подают солянку, пельмени, ватрушки и другие знакомые каждому россиянину блюда. О профессиональном выгорании и атмосфере дома, воссозданной вдали от родины, с Еленой Калужской побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Как давно вы покинули Россию и почему вот такое решение назрело?
Ну, на самом деле, уехала я ровно 1,5 года назад. Собиралась я уехать где-то году в 12-м стало ясно, что следует это уже сделать. При том, что если бы у меня были дети, например, маленькие, я бы уехала раньше. Потому что, конечно, среда, которая там уже ощущалась где-то в последние годы, она достаточно агрессивная, мне казалось, вообще вредновато для детей. То самой мне было интересно по-прежнему. Но было ясно, что ничего невозможно изменить, а жить при таком режиме, который сложился, ну, как-то унизительно.
В 12-м году это получается вот после Болотной площади.
Да, хотя и, собственно говоря, когда Болотная площадь случилась, перед этим было уже как-то все достаточно грустно. А потом, когда она происходила, ясно, что каждый по-своему это рассматривал. Но вот мне, например, как человеку, занимавшемуся журналистикой, все 2000-е, ну, было, с одной стороны, важно, что это происходит, с другой стороны, очевидно, что это очень поздно, потому что, собственно, сложились уже механизмы подавления, сложился уже вот весь этот ОМОН и все прочее. То есть, если бы люди вышли, скажем, в 2004-м, после Беслана, например, или после Норд-Оста, было бы все по-другому. А в 2011 году, когда люди вышли, и вдруг они обнаружили, что судебной системы нет, а, собственно говоря, в 2007-м ее уже вообще не было. И они как-то пропустили этот момент, потому что их никто не трогал, конкретно их. Наверное, вообще это главная проблема России в том, что человек ничего не знает о том, что происходит в мире, когда дело не коснется конкретно него.
В последние годы в России, насколько я понимаю, вы работали в Сахаровском центре и занимались общественно полезным делом. Вам сейчас этого не хватает, вот именно таких занятий социальных, журналистских, медийных?
Ну, это забавно. На самом деле, в Сахаровском центре я занималась дискуссионными проектами. Борьбой-то как таковой гражданской я не занималась. Я была классическая инакомыслящая, нашедшая себе непозорную, на мой взгляд, работу. Гражданский активизм и все прочее, мне это всегда было очень симпатично, но сама я не очень практиковала, будучи человеком довольно-таки замкнутым. Не люблю я, на самом деле, публичных акций. И не то, чтобы мне не хватало сейчас публики, хотя, как это не смешно, вот сейчас кафе существует, которое я тут открыла 3-й месяц, и уже понятно, какие проекты мы там устроим. Скорее всего, тоже дискуссионный, скорее всего, какие-то детские проекты. Ну, в общем, многое из того, что было в Сахаровском центре, что я умею.
Вообще есть такая, мне кажется, грустная сейчас тенденция, что все больше людей опускают руки, все больше людей уезжают из России. На ваш взгляд, эта тенденция приведет к тому, что в ближайшие годы в стране все еще хуже станет?
Я могу о себе только сказать, что да, существует выгорание, что да, когда долго ты что-то делаешь и понимаешь, что становится хуже. Например, вот у нас была и существует, я думаю, сейчас в Сахаровском центре чудесная совершенно школа прав человека, где ликвидируют безграмотность в правовой области, как минимум, ну и привлекают людей к каким-то проектам правозащитным. Ну вот, например, я помню, что удар для меня был очень сильный, когда вот эта школа уже заканчивалась, и туда ходила разная молодежь, которая, в общем, вполне себе честные, приличные люди. И буквально вот в одной из последних их занятий я должна была пойти и рассказать им подробности про Сахаровский центр. То есть какие у нас есть проекты, что мы делаем, куда мы можем там их позвать в качестве волонтеров. Ну, в общем, как-то прояснить это. И не то чтобы посыпались вопросы, но прозвучали такие, что типа, а на какие деньги вы живете? А почему, если у вас деньги иностранные, вы не хотите называться иностранными агентами? Ну, в общем, те вопросы, которые у человека культурного, ну, живущего в России, в принципе, не возникают. И это, как вы говорите, о какой-то такой гражданской и человеческой дремучести, что, ну да, руки опускаются. Мы учим, конечно, вот что такое Конституция. Она тебе дает такие-сякие права. Вот так и сяк нарушает государство. Вот так вот они нарушаются там в других случаях. Мы это все рассказываем. И человек вроде как это все осознает. А потом какой-то более глубокий слой, он совсем такой из семьи полученный, какой-то такой почти сталинистский, вдруг выползает. И человек тебе говорит, ну должно же государство защищаться от тех, кто против него. И ты со своими там, что государство – это то, что мы содержим для того, чтобы оно там нас защищало. И если государство защищается от граждан, это значит, оно уже не выполняет своих функций. Все эти разговоры, они ложатся на совершенно такую глухую почву извращенного понимания вопросов обществознания, ну вот, которые в школе, по идее, преподают.
Может, это просто какие-то провокаторы были?
Нет, в том-то и дело, что грустно-то не от того, что это не какие-то провокаторы, а просто хорошие российские молодые люди с в общем с образованием. У нас учились в основном такие студенты старших курсов и какие-то молодые специалисты, в общем, гуманитарного знания дети. И, в общем, понятия, вот эти глубинные установки какие-то гражданские, крайне убогие, вдруг вскрывались. Я понимаю, что это все преодолимо. Вот просветительский проект, он, в общем, должен, по идее, и это тоже решать, и люди, которые занимаются просвещением, они работают не впустую, безусловно. Но выгорание некоторое, да, происходит, с одной стороны, а с другой, вот это чувство бессилия, оно усиливается, когда, например, ну, не знаю, у меня оно было таким крайним, когда судили Пусси Райт, когда беззаконие на глазах вот происходило, и уже выходила толпа народу. Вот я не знаю, когда мы с вами вместе работали в интернет-газете ИС. Там я была судебным хроникером и наблюдала процессы, скажем, над учеными-шпионами, так называемыми. Никого нет в зале, сижу я и родственники. Лепят липу на твоих глазах. Ну, то есть, что это фальсифицируется процесс, видно просто сразу. Вот в первые 15 минут любой человек это бы видел. Но никакого человека, кроме меня, там не сидело. Из журналистов. Журналисты пришли на первое заседание, когда просто обвинительное заключение читалось, и на приговор. И поэтому совершенно пропустили весь процесс, который делался вручную и допустим, над Решетиным. Совершенно фальсифицировался. Мне казалось, вот приди 20 человек, а если 200, так вообще ну, просто страна сразу станет другой. И когда судили Пусси Райт, я видела тысячи. Приходило огромное количество людей. И ничего эти люди не могли сделать с творящимся на их глазах беззаконием. Это очень все подрывает желание сопротивляться. Хочется повернуться и уже ехать.
Мне показалось по вашему Фейсбуку, что в последние недели, месяцы у вас, может быть, даже больше каких-то записей, касающихся вашего сейчас основного проекта, вашего кафе, чем вот рассуждений на социальные темы, на политические. Означает ли это, что в последнее время вам хочется больше, ну, то, что называется, думать о капусте, чем о королях?
Мы много говорим про политику все равно. Мы много говорим про Россию. Здесь люди, которые вынуждены были уехать, потому что разрушена была среда нашего обитания, которую мы строили. Это все равно важно. Хотя вот те, кто здесь давно, они утверждают, что это пройдет. Ну, пока не проходит. А просто вот бизнес, когда ты им занимаешься, он забирает все свободное время. И ясно, что события мелкие, бытовые, которые сейчас со мной происходят, они связаны не с гражданской деятельностью, как там в России, а с вполне себе пищевой. И это тоже такой квест забавный. Это дзен, лепить пельмени и медитировать. Мне, собственно, это сейчас очень нравится. Может быть, это даже какая-то такая терапия немного. Потому что все-таки выгорание, которое там в России последние годы происходило, оно не то чтобы уехал, переменил обстановку и все прошло. Нет, это все-таки травма. Но факт, что здесь немножечко акценты переехали. И по Фейсбуку это видно. И, наверное, в Фейсбуке это даже проявлено больше, чем в реальной жизни.
Ну, собственно, хотелось поговорить про само кафе. Как вообще вы пришли к этой идее открыть кафе в Тель-Авиве? И как вы решились на то, чтобы вот делать бизнес? Потому что я так понимаю, что в России вы ничем подобным не занимались.
Нет, даже в голову мне не приходило в России заниматься бизнесом, потому что очень много я имела дело с людьми, которые, занявшись бизнесом, ужасно пострадали. Несколько у меня просто есть знакомых, которые, как только у них чуть-чуть произошло такое оперение их бизнесов, немедленно пришла милиция, немедленно их начали грабить. Все, кто вообще обязан им помогать, все эти государственные службы, любая комиссия означает, что ты должен что-то. Взятки какие-то, все прочее. В Израиле, конечно, это вообще не так. В Израиле реально эта комиссия даже кофе себе не позволяет выпить, потому что они пришли меня проверять. И когда они меня проверяют, они не ходят со строгими лицами, как заучи школы, а реально там смотрят, как это устроено, и объясняют мне, как должно быть, что у меня не так, что если я там хочу и мясо, и тесто, и овощи, то у меня там должно быть столько моек. И смотрят реально, что вот тут можно поставить, например, дополнительно. Ну, в общем, как-то вполне себе по-человечески относятся. И много русскоговорящих среди этих комиссий. И я думаю, что даже когда они засылают, например, ко мне кого-то, они специально смотрят, чтобы был кто-то говорящий по-русски, чтобы все было проще. Идея-то сама, она, собственно, на поверхности лежит. Все равно нужно было что-то делать. Нельзя же не работать. И ясно, что, например, наняться, не имея иврита, за какие-то деньги больше, чем ты тратишь на транспорт, тут тоже немыслимо. Ну, то есть мыслимо, но, в общем, так. И было ясно, что надо чем-то таким заняться. И вот я занялась таким чем-то.
Беседа моей коллеги Светланы Павловой с вынужденной уехать из России в Израиль правозащитницей Еленой Калужской завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 30 августа. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».